В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» политологи Александр Кынев и Дмитрий Орешкин. Мы подведем предварительные итоги региональных выборов 11 марта в России. В 13 из 14 регионов победила партия «Единая Россия», в среднем получив 45% голосов. Но начнем-то мы разговор с сенсационной аномалии. Это победа партии «Справедливая Россия», более 37% голосов на выборах в Государственную Думу Ставропольского края. Сейчас с нами в эфире специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который находится в Ставрополе и видел все это своими глазами. Итак, Данила, как же мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин губернатора Александра Черногорова победил?
Победил он его, видимо, словом и делом, потому что такая агрессивная кампания для Ставропольского края, по мнению очень многих, была впервые. И в самом Ставрополе, где Дмитрий Кузьмин располагает очень серьезным административным ресурсом, можно сказать, что агитация за «Справедливую Россию» была подавляющей. Но сказать, что «Справедливая Россия» одолела «Единую» только в Ставрополе, было бы неверно. В борьбе за одномандатные округа «Справедливая Россия» также опередила «Единую Россию». Очень много из политиков, довольно известных в крае, выдвигались по собственной инициативе, а не от партии. Партия выдвинула только двоих. Но если суммировать всех тех, кто в одномандатных округах победил, то фактически 13 человек из 25 это действующие члены партии «Справедливая Россия», что уже подтверждает, что вся борьба велась не только в Ставрополе между этими двумя партиями, а и по всему краю. Этой мощной и достаточно агрессивной агитационной кампанией «Справедливой России» были недовольны, конечно же, в первую очередь ее оппоненты, но и те, кто приехал из Москвы наблюдать за выборами. Например, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Ольга Застрожная была крайне недовольна тем, что «Справедливая Россия» прямо посреди города на площади Ленина открыла каток с искусственным льдом, увешав его своими лозунгами, и так и не демонтировала его в день выборов. А агитация «Единой России» в столице края была в основном на балконах. Жители размещали плакаты вроде «Моя семья с Единой Россией», «Старики за Единую Россию». И, как видно по тому, что вышло из этой агитационной кампании, такая агитация сработала не очень сильно. Сторонники губернатора говорят, что жизнь не заканчивается с днем выборов. Губернатором остается Александр Черногоров. Но мы знаем, что уже лидер партии «Единая Россия» поставил это под вопрос, сказав, что губернатора в Ставропольском крае, если он не выиграл, пора менять.
Вы видели вот этот раскол элит наяву, и есть такое мнение, что это привело к фактически честным выборам.
На самом деле это было удивительно, потому что на нескольких участках, куда я заходил, меня совершенно беспрепятственно пускали посмотреть за подсчетом голосов, и было видно, что очень напряженно наблюдатели следят друг за другом, милиция следит за порядком, все это было на глазах, ни одна из процедур известных по закону не нарушалась. Так или иначе, действительно, вот эта интрига столкновения двух больших начальников привела к пристальному наблюдению друг за другом и, соответственно, к минимизации самых разных подтасовок.
Спасибо большое, Данила Гальперович. Я обращусь к политологам Александру Кыневу и Дмитрию Орешкину. Ну, вот начнем с Дмитрия Орешкина. Насколько предсказуемым был такой результат в Ставрополе?
Понятно было, что «Справедливая Россия» наберет больше всех голосов именно в Ставрополе. Мы думали, что это будет порядка 30%. И думали, что «Единая Россия» все-таки там победит, но еле-еле. 36-35 против 30, примерно так. Вышло наоборот. «Справедливая Россия» действительно больше всех набрала в Ставрополе, но набрала больше, чем даже мы ожидали. Не только по одномандатным округам выступила сильно «Справедливая», но и по всей территории. Несмотря на то, что Кузьмин вроде как контролирует город, из 25 территориальных избирательных комиссий по краю, большая часть из которых не в городе, в 23 одержали победу «Справедливцы». Команда Кузьмина выиграла информационное пространство. Региональное телевидение скорее работало на команду Дмитрия Кузьмина, чем на команду Александра Черногорова. То есть Черногоров не справился с управлением своим собственным административным ресурсом.
Александр Кынев, вот Черногоров не справился, его призывают уйти в отставку. Все-таки в чем причина? В том, что он бросил свою партию, а в чужую оказался действительно чужим человеком? Или это уже вопрос времени, если человек действительно закостенел на своем месте?
Я думаю, что это вопрос в целом проблемы обновления региональных элит. То, что произошло в 2004 году, когда выборы губернаторов были отменены, как раз именно сделает эту проблему очень острой. Потому что если мы посмотрим на кадровый состав трех партий, которые образовали «Справедливую Россию», если мы попытаемся проанализировать, а из кого же составлялись списки кандидатов «Справедливой России» в регионах, то мы увидим, что в основном это региональный малый и средний бизнес, чиновники второго регионального эшелона. То есть, грубо говоря, это то, что можно называть новой региональной элитой, которая за эти годы подросла, которая накопила ресурсы, у которой есть потребность себя реализовать, но которая не видит возможности занять определенные места, так как все уже занято. И в известном смысле, в ряде регионов противостояние «Единой России» и «Справедливой России» мы наблюдаем конфликт старой и новой региональной элиты. И вот я думаю, пример Ставропольский край – это как раз пример, собственно говоря, вот именно этого. Не в каждом регионе такой сценарий, конечно. Да, есть регионы, где нынешние губернаторы делегировали часть своего окружения или договорились с какими-то дружественными группировками финансово-промышленными о том, что какая-то из них будет контролировать в том числе «Справедливую Россию». Но в ряде регионов есть вот такой сценарий. Там, где региональная кампания была действительно построена с учетом с региональной специфики, заточена под конкретные региональные проблемы, именно там партия добилась самого большого успеха. Не секрет, что в этой кампании этим грешила и «Справедливая Россия», этим грешила «Единая» и практически все основные участники избирательного процесса. Кампании шли по единому шаблону. То есть были одинаковые листовки, одинаковые лозунги по всей стране. То есть «Единая Россия», централизованный штаб в Москве, делал абсолютно идентичную, штамповал агитационную продукцию, одинаковую, что в Томске, что в Дагестане. Никакой региональной специфики в этом не было. Да, и если уже сам региональный штаб что-то хотел на свой страх и риск, то он это делал. И как мы видим, именно там, где, невзирая вот на эту шаблонную стандартизацию федеральную, региональный штаб все равно действовал самостоятельно и пытался учесть региональную специфику, там успех.
Ну что ж, еще одни выборы. Это выборы в Самарскую губернскую думу. Здесь «Единая Россия» в какой-то степени взяла реванш у «Справедливой России», которая недавно выиграла выборы мэра Самары. Рассказывает Сергей Хазов.
Победа «Единой России» в Самарском регионе была запрограммирована федеральным центром. Кремль дал установку губернатору Константину Титову обеспечить победу партии власти. На первом месте «Единая Россия», получившая 34% голосов избирателей. На втором «Компартия» с 18%. На третьем «Справедливая Россия» с 14% голосов. Лидер регионального отделения «Справедливой России», мэр Самары Виктор Тархов, считает третье место вполне почетным, добавляя, что для эсеров очень много дел в областном парламенте.
Жители Самарской области, народ сообразительный, 100% уверен, что вы понимаете, что по сути мы с Константином Алексеевичем на самом деле это, в общем-то, в одной партии. Другое дело, что он, вот как Рихард Зорге, направлен Советским Союзом в империалистическую Японию, так вот он в партии «Единой России».
ЛДПР 11%, Союз правых сил 8%, партия «Зеленых» 7% и, наконец, Патриоты России 1% голосов, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Вот эти проценты «Единой России» можно оценивать как поражение, потому что уж такие были усилия административные, задействованные по всем районам области, по крупным городам. И имея вот такие административные рычаги и набрать 34%, удар по престижу и губернатора, и по престижу партии в регионе. Конечно, они ожидали получить 50 и более процентов голосов. Этого не произошло. КПРФ удерживает пока свои позиции. Есть тенденция к уменьшению доверия к этой партии. Эсеры тоже, как единороссы, рассчитывали на большее количество поданных голосов. СР, возглавляющий городской округ, мэр города Виктор Тархов, практически потерял часть голосов избирателей в связи с повышением квартирной платы, которое произошло в этом году. ЛДПР – это партия, которая имеет свой электорат. Возвращение СПС тоже было вполне закономерным, потому что этот фланг, он тоже должен быть представлен в законодательном собрании. Ну и то, что «Зеленые» набрали 7%, за «Зелеными» стояли представители группы компаний «СОК», которая связана с городским руководством. Усилия группы компаний «СОК» увенчались, в общем-то, успехом.
4% избирательных бюллетеней было испорчено при голосовании. Так самарцы отреагировали на отсутствие в бюллетенях графы для голосования против всех кандидатов.
Самара тоже, в общем-то, такая аномалия. Все-таки «Единая «Единая Россия» здесь не господствует. За счет чего, Дмитрий Орешкин?
На самом-то деле, все-таки явный лидер. Она практически вдвое больше ближайшего преследователя набрала. Но в целом тенденция совершенно очевидна и давно заметная. Как только у нас крупный урбанизированный регион, так «Единая Россия» выступает слабее. Более того, как только город, так в городе «Единая Россия» не добирает нескольких процентов по сравнению со всем регионом, потому что на селе в силу более эффективного использования административного ресурса в сельских территориях, «Единая Россия» набирала относительно больше. Самара очень индустриальный центр, население образованное, мобильное, так просто его по указке голосовать не заставишь. И вот мы и видим, по 5 корзинам разошлись голоса, даже, может быть, по 6, учитывая зеленых. Это нормальный процесс взросления нашего электората. Явка низкая, естественно, поскольку административный ресурс невелик. И это, в общем-то, не очень хороший признак для «Единой России», потому что она собирает все больше и больше голосов за счет административного ресурса, но теряет поддержку в секторе свободного голосования.
Александр Кынев, второе место Компартия там заняла, собственно, это что, левые настроения все-таки растут, и конкуренция вот КПРФ и «Справедливой России» во многих регионах идет на равных.
Если оценивать региональные кампании в целом, ну и самарскую в частности, то, на мой взгляд, Коммунистическая партия одна из тех, которая провела эту волну региональных выборов, может быть, наиболее качественно. То есть та самая региональная специфика, туда говорил, в Ставропольском крае, как раз именно у КПРФ была представлена в максимальной степени. То есть, да, были, конечно, клише традиционные для этой партии, но в то же время были вполне серьезные предложения по конкретным регионам о том, чтобы принять такой-то региональный закон, принять для региона такие-то льготы там по бесплатному проезду и так далее. Люди не говорили про абстракции, да, что мы там за справедливость, а называли конкретные вещи, за которые они в конкретном регионе будут голосовать и что именно от этой областной думы зависит. В случае, например, с Самарой, я бы не стал называть региональную организацию КПРФ все-таки как уж такую явную и жесткую позицию региональной власти. Скорее, в регионе коммунисты всегда и выполняли роль оппозиции лояльной и оппозиции очень удобной. И вот в ситуации, которая сложилась предвыборной, честно говоря, возникает ощущение, что региональные власти сознательно сделали ставку на, по сути дела, поддержку КПРФ, полагая, что лучше иметь вот такую управляемую оппозицию, которой они привыкли, с которой есть давние партнерские отношения с рядом ее лидеров, чем иметь вот таких агрессивных молодых бизнесменов, у которых действительно есть драйв, у которых есть ресурсы, которыми является и группа СОК, которыми является тот бизнес, который поддерживал Тархова на выборах мэра. Поэтому для них, конечно, КПРФ были меньшим злом. Это был такой вариант лоялистской оппозиции, и отчасти власть, наверное, помогла в этом смысле коммунистам в Самаре.
Посмотрим несколько регионов, где активно применяется административный ресурс. Тюменская область, там «Единая Россия» набрала 66% голосов, ЛДПР 11%, «Справедливая Россия» 9% и 8% КПРФ. Но я там было, сомнений не было, что вот примерно такой результат будет, поскольку даже одномандатные округа буквально до последнего момента зачищались от оппонентов власти. И вот выборы в законодательное собрание Омской области рассказывает Татьяна Кондратовская.
В выборах приняли участие 49% избирателей области, в том числе в сельских районах около 70%, а в областном центре вдвое меньше. «Единая Россия» начала отмечать свою победу еще ночью, когда стало известно об избрании всех ее кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. Спикер законодательного собрания Владимир Варнавский набрал 85% голосов, установив абсолютный рекорд. Он баллотировался в отдаленном Северном округе, где ему противостоял один самовыдвиженец, местный житель. Успех «Единой России» Владимир Варнавский объяснил тем, что она находится у власти.
«Единая Россия» сегодня та партия, которая взяла на себя ответственность за все то, что происходит в России. «Единая Россия» – это сегодня одна партия, которую критикуют все остальные партии, потому что «Единая Россия» делает то, что, в принципе, делает власть. И самое главное то, что «Единая Россия» сегодня, как бы мы ни говорили, это партия власти.
Лидер СПС Николай Ефимкин на пороге избиркома поздравил спикера с победой. Однако он не поддержал разговор объединенных победой единороссов о честной и равной борьбе. В последнюю неделю агитации милиция по требованию «Единой России» арестовала тиражи газет и листовок СПС, а все агитационные автомобили были блокированы. В выборах по партспискам 7% барьер преодолели только «Единая Россия» и КПРФ. За партию власти проголосовали около 57% участников голосования, за коммунистов 22%. СПС на третьем месте, но в законодательное собрание правые не проходят, у них чуть меньше 6%. За ЛДПР проголосовали около 4% избирателей. «Справедливая Россия» обошла либерал-демократов всего на 0,5%. Таким образом, коммунисты рассчитывают на 6 депутатских мандатов из 44, а единороссам достаются 38. 38. В Горсовете 34 места из 39 займут представители «Единой России» и ее дочки, созданной перед выборами общественной организации «Омская инициатива». В 4 округах победу одержали представители КПРФ. Лидер омского «Яблока» самовыдвиженец Юрий Федотов стал 5-м кандидатом от оппозиции, прошедшим в Горсовет. Формально считается, что в Омской области сложилась двухпартийная система. Однако реально представители оппозиции не получили влияния на принятие решений ни в Горсовете, ни в законодательном собрании.
Я обращусь к Александру Кыневу. Вы были в Омске, видели эту кампанию. Что получается, в условиях такого административного ресурса только коммунисты, как идеологическая партия, могут сопротивляться успешно?
В одних регионах одна партия играет роль оппозиции, в других другая. Специфика Омской области заключается, наверное, в том, что действительно, скажем, достаточно жесткий губернатор, и вертикаль в регионе выстроена за эти годы такая близкая, наверное, к совершенству тотального контроля за происходящим в регионе. И всегда весь крупный региональный бизнес был абсолютно лоялен губернатору Полежаеву. Когда шла подготовка к выборам, мы формировали списки, была выбрана очевидная стратегия договориться до выборов. Все существующие реально группировки, всем были предложены куски внутри партии власти, внутри списка, внутри округов. И на самом деле, конечно, все это называется «Единой Россией», но, конечно, там внутри существует целый ряд групп. То есть, например, группа вокруг мэра Шрейдера, у которого свои интересы. Более того, у него есть 4 заместителя. Каждый из них лоббировал своих кандидатов. Есть группировки в окружении самого Полежаева. Так что, на самом деле, здесь различные группировки, все они шли в рамках одной партии. Одновременно были выборы в Омский городской совет, и вот там кандидаты, которые формально выдвигались «Единой Россией», фактически вели агитацию как кандидат общественного движения «Омская инициатива», созданного как раз мэром Шрейдером. То есть получилась как бы партия внутри партии. А что касается коммунистов, коммунисты давно являются самой сильной политической организацией в Омской области. Олег Николаевич Смолин является одним из ветеранов нынешней Государственной Думы, то есть рекордсмен по количеству побед в одном избирательном округе. Очень сильная организация, очень активная. Выходит 2 регулярные газеты большими тиражами. Очень неплохая сеть по региону. Что касается иных партий, кампании они на самом деле почти не вели. Та же «Справедливая Россия», например, поставила лидером списка генерала Игоря Родионова, бывшего министра обороны, который вообще никогда не жил в Омской области. Он появился в регионе только в конце избирательной кампании, когда, собственно говоря, даже раскручивать-то его было уже поздно. При этом власть активно мешала даже вот той оппозиции, которая была. Возникало ощущение, что никаких партий, кроме «Единой России», в Омске нет вообще. Агитация всех остальных просто уничтожалась, ликвидировалась.
Дмитрий Орешкин.
Потенциальный конфликт между губернатором и мэром главного города в Ставрополье вышел в открытую фазу. Мэр и губернатор разошлись по разным партиям. А в Омске Полежаев, как мудрый старый политик, потенциальную угрозу подавил. Договорился с мэром города, они поделили и власть, и ресурсы, и таким образом административный ресурс был монолитным. Если бы мэра, например, удалось втянуть в состав «Справедливой России», то мы могли бы получить ситуацию близкую к Ставропольской. Полежаев, в том и заключается искусство политики в реальной ситуации, что он не позволил сформироваться так называемой контр-элите, но, грубо говоря, перекупил.
Спасибо, Дмитрий Орешкин. И репортаж из Томска Мелани Бачина.
На выборах в Томской области убедительную победу одержала «Единая Россия», набрав почти 50%. Ставка в предвыборной кампании партии была сделана на губернатора Виктора Креса, который по предложению президента был переназначен на свой пост в субботу 10 марта. Высокий рейтинг Виктора Креса вывел партию на первое место, считает депутат Государственной Думы России Владимир Житких.
У Виктора Михайловича самый высочайший рейтинг Томича в Томской области. И когда он возглавил список, понятно, что он подтянул за собой партию «Единая Россия», это абсолютно объективно.
Использование административного ресурса. В этом обвиняют «Единую Россию» оппозиционные партии. «Яблоко» не смогло преодолеть 7-процентный барьер именно из-за этого, считает лидер этой партии в Томске Василий Еремин.
Прогноз, который был относительно «Единой России», он, конечно, оправдан оказался, но, к сожалению, слишком много она набрала. Я думаю, что за счет жесткости, за счет запугивания, особенно студентов, всех работников учреждений и чиновников.
Второе место на выборах депутатов Томской областной думы у коммунистов. Чуть больше 13%. Рассчитывали на 20%, объясняет лидер Томской организации КПРФ Алексей Федоров.
Вы же видите, какой административный ресурс против нас был включен. На встречи не пускали, и клубы закрывали в Томско-сельском районе.
Впервые попала в Томскую областную думу ЛДПР. У нее 12%. Чуть больше 7% у «Справедливой России» и СПС. Исполнительный директор Томского отделения СПС Николай Салангин результатом не очень доволен.
Мы ожидали немножко других итогов. округов. Здесь сказался, наверное, все-таки административный ресурс, который был использован полностью. Полная мобилизация всего аппарата чиновников и работников администрации.
Серьезных нарушений областная избирательная комиссия во время выборов в Томске не обнаружила. Однако местные средства массовой информации рассказывают о том, что на некоторых участках людям выдавали уже заполненные бюллетени.
Я обращусь к Дмитрию Орешкину. Дмитрий Борисович, вот как вам ход с переназначением кресла прямо перед выборами?
А я думаю, что здесь не связано с электоральным рейтингом господина Кресса. Здесь связано скорее дело с его личной ответственностью. Вот он висел на ниточке до последнего, и то, что его в последний момент одобрили, это выглядело как большой аванс от руководства страны, и, соответственно, он изо всей силы этот аванс отрабатывал. И правильно говорят, что административный ресурс он использовал на всю катушку. Учитывая, что в Томске это город старой такой университетской культуры, да и купеческой культуры, не особенно много этого административного ресурса, это все-таки относительно свободная территория для голосования, о чем, кстати, свидетельствует и успех СПС. Так вот, учитывая скромные размеры изначального этого административного ресурса, Кресс их использовал, ну, скажем, на свои 110%. И, конечно, он старался изо всех сил, понимая, что от его эффективности в электоральном смысле зависит его ближайшее политическое будущее.
Александр Конев, демократично прошли выборы в Томске, на ваш
взгляд? Ну, на мой взгляд,
там тоже были, да?
Да, если сравнивать с рядом других российских регионов, то с точки зрения вот присутствия партии в медиапространстве, в прессе, на телевидении, на мой взгляд, ситуация в Томске была гораздо лучше, чем во многих других регионах. Более того, Томская область была единственным регионом голосования 11 марта, где все партии, которые выдвинули списки, были зарегистрированы. С точки зрения вот формальных атрибутов, политическая конкуренция соблюдалась. То есть, скажем, если здесь технологии манипулирования использовались, то гораздо более мягко и интеллигентно, чем в самом ряде других регионов. А рейтинг Виктора Кресса действительно объективно очень и очень высок. И вся область была заставлена рекламными счетами «Голосуй за Кресса», ставим галочку здесь. То есть, по сути дела, никакой агитационной кампании собственно у партии в регионе не было. Да, то есть она была целиком построена на личности губернатора. И, кстати, «Единая Россия» здесь сделала несколько таких очень интересных манипулятивных шагов буквально на последней неделе избирательной кампании. То есть по Томску стояли пикеты, в которых «Единая Россия» раздавала листовки с призывом к отставке Зурабова. Да, то есть она попыталась перехватить оппозиционные лозунги как бы и у эсеров, и у коммунистов и так далее. Более того, в региональных газетах выходили статьи, оплаченные с избирательного счета партии «Единая Россия», о том, что голос за «Единую Россию» во главе с Крессом – это единственный шанс избежать объединения Томской области с Новосибирской. То есть использовались все возможные страшилки, какие только существуют. Ну, что, другое дело, что, конечно, в сельской местности, в удаленных районах региона картина была, конечно, другой. То есть там, насколько сообщалось, действительно были проблемы и с доступом иных партий к избирателям, и с распространением агитационной продукции и так далее. Но это, как говорится, уже немножко другая история. И как раз там, конечно, перевес партии власти был в области максимально большим, максимально широким.
У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Радио Свобода. Время политики». И мы продолжим разговор о региональных выборах 11 марта после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры у ее